Глава 12. А ты, репех, слушайся, домны. Давайте вместе прислушаемся к голосам древней усадьбы, поближе познакомимся с ее обитателями, посмотрим, чем они заняты, чем озабочены, и изберем для этого время конец XIV века и место, усадьбу Е. И время, и место подходят нам как нельзя лучше, потому что кое с кем из обитателей усадьбы Е, живших в конце XIV века, мы немного знакомы. Правда, и Максим Анциферович, и Данник Дмитр уже умерли. Грамот, связанных с ними в слоях конца XIV века, больше не встречается. Однако в это время жил неизвестный нам по имени карельский Данник, в руках которого побывали письма приобиженных с немецкой половины карел из Гюлулакшского и Кирьяжского погостов. Может быть, мы узнаем в шуме голосов усадьбы и его голос, а может быть, кто-нибудь назовет его и по имени. Начинается этот рассказ с последней находки 1954 года, грамоты номер 134. Ее нашли на усадьбе Е, но в таких сложных условиях, что сразу назвать сколько-нибудь определенную ее дату было затруднительно. Вообще-то вскрывали в это время слой второй половины XIV века, но в том месте, где нашли грамоту номер 134, лет 400 тому назад копали яму и перемешали всю землю. Тут на одной лопате могли встретиться и черепки от горшков XVI века, и бусы XIV века, и вот грамота. После тщательного изучения начертания букв и сравнения их с буквами других древних документов, грамота номер 134 получила дату XIV век. Датировать ее точнее было тогда невозможно. И это тем более досадно, что грамота сохранила целиком все свои четыре строки. «Приказу от Григория ко Дамоне и ко Репеху, наряжай и степку, и клетье, а недана пошли в лугу ко Илину дни». За год до этого впервые была найдена берестяная грамота, начинающаяся словом «приказ». Неизвестный ранее тип древнерусского документа, но по этой грамоте номер 93, только начатой и недописанной, составить представление о характере таких приказов было невозможно. На этот раз в руки археологов попал сохранившийся полностью документ, который оказался перечнем мелких хозяйственных поручений. Их по распоряжению автора письма Григория должны были выполнить домна и репех. Нужно было приготовить, нарядить избу и клеть. Клетью в древнерусском доме называлось холодное помещение, а избой — теплое, ведь и само название «изба» происходит от слова «истопить». В древности она называлась еще ближе к своему исходному слову «истопка», как в нашей грамоте. Недана нужно было послать в лугу к Ильину дню. Ильин день праздновался 20 июля по старому стилю. Лугой называлась местность по реке Луги, берущей начало неподалеку от Новгорода и впадающей в Финский залив. Одноименного города тогда еще не существовало, а имя Недан до сих пор в древнерусских источниках не встречалось. Но оно было хорошо известно в Польше. В древности многие славянские имена были общими для разных славянских народов, в чем проявлялось их близкое родство. Нужно добавить к этому, что Григорий, написавший только что прочитанное нами письмо, ничего общего не имеет с тем Григорием, который писал Дмитру о мире с Швецией. Это люди с разными почерками. После находки грамоты номер 134 прошло 3 года. Возобновились раскопки усадьбы Е. И вот снова грамота, написанная знакомым почерком и со знакомыми нам именами. Но теперь эта грамота номер 259, прекрасно датировалась четко прослеженными условиями ее залегания. Ее нашли в шестом ярусе, время которого определялось концом XIV – началом XV века. Конец письма оторван, и от начала целиком сохранились две строчки. «Приказо от Григория ко домине. Письмо послал есмо, кто бе ведерко осетрине, заи». Снова приказ Григория. «Послал Григорий к домне ведерко осетрины, и относительно этой осетрины шлет какие-то недошедшие до нас распоряжения. Может быть, рыбу нужно сварить, может быть, заливное сделать, а может, закоптить впрок». Осетрина и в средние века была дорогим блюдом. Во всех договорах Новгорода с князьями, заключавшими при приглашении князя в Новгород, князья выговаривали право ловить для себя осетров, что видно из повторяющейся в договорах фразы «А осетреннику твоему ездите в Ладогу». В Ладоге, в низовьях Волхова, осетров в основном и ловили. Сейчас осетры там вывелись, но еще в начале XX века они иногда попадались в сети. Чтобы вся картина стала яснее, добавлю, что железных ведер в древности не было, и при раскопках постоянно попадаются деревянные, вроде современных небольших ушатов. А через несколько дней о Григории и Домне вспомнили еще раз, когда нашли грамоту номер 265. Собственно, особого номера этому исписанному куску бересты можно бы и не давать, потому что это несомненный обрывок того же письма Григория, которое начиналось сообщением о посылке осетрины. Почерк тот же, фактура бересты абсолютно такая же и ширина письма та же. Грамота номер 259 по ширине равнялась 215 мм и ширина нового обрывка 215 мм. Только там начало, а здесь конец письма. Середина его, к сожалению, отсутствует. Грамота номер 265 обнаружена у самой стены раскопа. Может быть, там, за этой стеной, на участке, остающемся нераскопанным, до сих пор лежит недостающая часть второго приказа Григория. Что же написано на вновь найденном куске? А вот что. «А само не лежи, воспяте во лугу иди». «А ты, репехи, слушате, домни, и ты, фовро». За исключением первых безнадежно изодранных слов, здесь все понятно. Григорий приказывает кому-то возвратиться в лугу. Может быть, тому же Недану, который должен отправиться туда к Ильину дню. И велит репеху и февронии, фовро, новое для нас лицо, во всем слушаться домны. Кто же такой этот новый наш знакомец Григорий? Феодал, владелец усадьбы, данник новгородский. Как будто по тону его писем этого не получается. Хотя оба письма Григория и начинаются грозным словом «приказ», содержащиеся в них распоряжения совершенно незначительны и отданы низшим слугам. Правда, среди этих низших слуг Григорий устанавливает некую систему подчинения. Репех и Феврония должны слушаться домны. И письма свои он адресует старшей по положению домне, от которой его распоряжения выслушивают и Репех, и Феврония, и Недан. Однако в домне никак невозможно видеть домоправительницу городской усадьбы такого крупного феодала, каким был карельский данник. Иначе Григорию незачем напоминать Репеху и Февронии то, что для них и так должно было подразумеваться само собой. В своих распоряжениях Григорий, пожалуй, напоминает приказчика или ключника, разъезжающего со своим господином по делам и выполняющего его указания. Надумал господин вернуться из своих разъездов домой, Григорий шлет приказ: «Готовьте избу и клеть». понравилось господину Осетрина, Григорий отправляет в Новгород ведерко полюбившейся рыбы, чтобы в городской усадьбе было чем вспомнить господину свою поездку. А чтобы без его глазу не отбились от рук Репех и Февронья, он напоминает им во всем: слушайтесь, домны, она там в усадьбе вместо меня с вас взыскивать оставлена. То, что мы не ошиблись, отведя Григорию не самую главную роль среди обитателей усадьбы Е, подтвердила грамота номер 275, обнаруженная в слое последней четверти XIV века. Эта грамота начинается словами: «Приказ от Сидора Григории». Значит, и над Григорием есть начальник, который может ему приказывать, что же должен сделать Григорий. «Приказ от Сидора к Григории, что у подоклити оленини выдай сторожу в церковь, а что дви короби Сидорови и бе, до мене и до Остафии опрове». Григорий должен выдать церковному сторожу оленье мясо, хранящееся в подклете нижнем холодном этаже дома Сидора, и что-то сделать с двумя коробами Сидора. Коробом называлась большая лубиная коробка или ящик, в котором хранили разное добро. Напомню, некрасовских коробейников, а может быть, с этими коробами как раз наоборот. Ничего делать не нужно было до возвращения Сидора и Остафии. До меня и до Остафии. Вот Сидор — это действительно важный барин. Он про свои два короба пишет: не «дви короби мои», а «дви короби Сидорови». О себе сообщает то в первом, то в третьем лице. А это значит, что писал он приказ Григорию не сам, а рукой другого человека, специального писца или грамотного слуги. Грамоту номер 275 продолжает грамота номер 266, написанная тем же почерком и оторванная, по-видимому, от того же письма Сидора. «Режь, вели Максимцю, брате, да сыпли себе в клить, а из кони по име моего Цалца корми ежедне овсим, а тоби погихати об по име коне кори леск кия, что обилие митрови». Максимцу разрешалось сыпать себе в клеть какое-то зерно, а Сидорова чалца, чалого коня, нужно отделить от других коней и каждый день кормить овсом. Тут же упомянуты кони карельские, может быть, те, на которых их владелец имеет обыкновение ездить в Карелию на сбор дани, а может быть, купленные им в Карелии. Упоминается также обилие. Так в Новгороде назывался хлеб. А вот еще одна грамота Сидора, адресованная им на этот раз Остафии, уже упоминавшемуся в только что прочитанном письме. Берестяная грамота номер 260. «Приказо ко Остафии от Сидора. Возьми у Григории и тамощина рубль и 4 лососи, да возьми у Григории полорубля, что Сидору сулил. У Клима возьми у Щекарова рубль 10 била и 4 лососи наклада. У Александра, у Рацлаля возьми 50 било, у Ондрия, у Цирицина возьми полусорока, у Кондра, у Возгреши возьми полусорока, у Попа, у Михайли возьми полурубля, 10 лососей то за Ивана поруцни, у Вигали, у Остафи возьми 50 било». Здесь о Сидоре снова говорится в третьем лице. «Да, возьми у Григории полурубля, что Сидору сулил». Снова Сидор не сам пишет свое письмо, а диктует его, или, вернее, оно составлено его приказчиком на основании устного распоряжения Сидора. Только в прошлый раз грамота Сидора была, как можно догадываться, написана рукой Остафии, А теперь адресатом оказался сам Астафья. Значит, писал ее другой человек. В самом деле, положив рядом оба письма Сидора, мы увидим, что написаны они разными почерками. А теперь перейдем к содержанию грамоты. Астафья должен был собрать для Сидора с разных лиц какие-то долги. Именно долги, а не повинности, поскольку в грамоте упоминаются в случае с Климом Щекаровым проценты, наклад. Эти суммы исчисляются в рублях, билах, белах, белках. Это тоже название денежных единиц, которыми могли служить, возможно, настоящие беличьи шкурки и лососях. Поп Михаил платит не свой долг, а поруку за Иванка, который, вопреки поручительству попа, денег и лососей Сидору не отдал. Упоминание лососей говорит о том, что люди, обязанные выплатить Сидору разные суммы, имеют отношение к рыбной ловле. Нам и раньше было известно, что рыболовство в Новгороде составляло очень доходную статью хозяйства, и новгородские феодалы стремились завладеть лучшими ловами. Крупнейшие феодалы владели целыми рыболовеческими деревнями, приносившими им немалый доход. Была, как видим, такая деревня и у Сидора, а вернее, не одна деревня, а несколько, так как суммы, перечисленные в письме, очень велики. Эти суммы таковы, что на них можно было приобрести небольшие деревеньки или значительные земельные участки. Но вот что здесь особенно замечательно. Лососи. Лососей нет ни в Волхове, ни в Ильмине, и никогда не было. Это большая, каждый взрослый лосось весит в среднем килограммов 8, а некоторые экземпляры достигают 1,5 пудов. Рыба живет далеко на севере. Мы знаем ее сейчас как семгу. Вот что пишет о ней в своем прекрасном северном дневнике писатель Юрий Павлович Казаков. Рыба эта особенная, главная на Белом море, ставшая, так сказать, гербом, девизом всего русского севера.